Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Вторая книга. Сегодня мы продолжаем читать главу «Вечный жид».
Судьба евреев замечательна тем, что они не только разделяют участь своего народа, но несут еще вдобавок все несчастья того народа, на чьей земле они раскинули палатки. Даже еврей, публично отказывающийся от своего еврейства, попадает наравне с другими в газовую печь, и он же отправляется на Колыму с чужим племенем, на языке которого он говорит. Мандельштам, еврей и русский поэт, платил и платит до сих пор по двойным, а то и тройным счетам. Он ведь еще европеец и русский интеллигент из того слоя, где не чурались слова. За все эти преступления вместе и за каждое в отдельности у нас карали по всей строгости законов, потому что борьба с идеализмом была и будет главной задачей эпохи. Военный врач, рассказывавший про встречу с людьми из барака, еврей, русский интеллигент и гуманист, следовательно, подлежит ответственности по трем статьям. Все судьбы в наш век многогранные, и мне приходит в голову, что всякий настоящий интеллигент всегда немножко еврей, потому что платит по тройным счетам. Еврейские парни из польского погромного городка выбрали путь самообороны. Они сообразили, что не следует ждать, пока просвещенные европейцы втолкнут их в газовую камеру или походя зарежут на улице. Я иду другим путем и отказываюсь от самообороны. Я готова отвечать по всем статьям, которые мне могут предъявить. За то, что принадлежу к таинственному племени, которое существует вопреки всем законам истории и логики. За то, что не потеряла память и сохранила стихи. За то, что верю в высший закон и высшую правду. За то, что знаю, что дух не гниет в земле вместе с тленным телом. И за все прочие грехи и преступления второго разряда, в которых меня могут обвинить по законам и обычаям жестокого века. Я бесповоротно отказываюсь от самозащиты. У всех людей есть родственники. К моему удивлению, родственники обнаружились и у Мандельштама, который всегда казался совершенно отдельным человеком, плюс беспомощный и милый брат Шура. Родственники оказались со стороны отца, фантастического человека с маленькой философией. Сам дед постоянно вздыхал, что его род расцветал в предках и потомках, а сам он лишь звено между ними и в жизни ничего не сделал. Дед исписывал груды листочков мелким немецким почерком и обижался на сыновей, потому что никто из них так и не дослушал ни одного листочка до конца. Шкловский, узнав про сочинительство деда, уговаривал Мандельштама вставить что-нибудь из его мемуаров или философии в свою прозу, иначе грозился сделать это сам. Но до этого не дошло, потому что никто не понимал витиеватых оборотов деда и не разбирал готического почерка. Дед относился ко мне хорошо, хотя считал, что Ося напрасно с ним не посоветовался. Дед поехал бы с ним в Ригу и подобрал бы там настоящую жену и настоящую еврейку. Я никак не могла понять, почему я не настоящая еврейка, но дед не умел этого объяснить. Кроме того, дед считал, что брак со мной – мезальянс. Но, познакомившись с моим отцом, немного смягчился. Выяснил, что Шура насплетничал ему про скоропалительность и необдуманность нашей связи, которой он был очень шокирован. Дед пробовал излагать свою философию моему отцу. Он доказывал, что надо есть яйца всмятку, а не яичницу, потому что это ближе к природе. Отец так терялся от философии деда, что Мандельштам спешил к нему на помощь. С зятем моего отца сближала музыка. В Москве он гостил у моего брата, и в Киеве, когда мы приезжали к моим родителям, они вместе ходили на концерты. Однажды в Киеве отец пошел на вечер Мандельштама и сказал мне: «Знаешь, твой Ося хорошо читает стихи». На прямое суждение о стихах он не отважился, потому что считал себя некомпетентным. Больше всего он любил греческих трагиков и читал их для отдыха в подлиннике. Он был человеком строго дисциплинированной мысли, правовик, государственник, математик. Приглядываясь к отцу, я поняла, что образование пало не сразу с революции, а снижалось постепенно, от поколения к поколению. Юридическое образование моих братьев и отца, знания древних языков и литератур несравнимы. Это чувствовали все мои друзья, и при отце не очень щеголяли эрудиции, а Эренбург подразнивал меня. «Жаль, что ты не пошла в отца». Особенно почитал его Маковейский, потому что чуял что-то родственное с собственным отцом, профессором духовной академии. Дед, ровесник отца, не представлял никакого поколения. Он был абсолютно уникальным явлением, не похожим ни на еврейских местечковых мудрецов, ни на ремесленников, ни на купцов, ни на кого на свете. Его профессия – выделка замши. Кажется, он был хорошим специалистом, но своего ремесла не любил. Внутреннее беспокойство и потребность говорить не давали ему работать. Он цитировал Спинозу, Руссо и Шиллера, но в таких невероятных сочетаниях, что все только ахали. Дед был не фантазером, а фантастом, вернее, фантасмагорией. Про него нельзя сказать, был он добрым или злым, щедрым или скупым, потому что основное его свойство – полная отвлеченность, невероятная абстрактность. Он проповедовал деизм собственного изготовления и жаловался на покойную жену, что она отняла у него сыновей. Невозможно себе представить, что у него были дети, с которыми он разговаривал о чем-либо, кроме своей философии. Насколько я понимаю, мать только и делала, что ограждала сыновей от отца. Она возила их на дачи и на курорты, выбирала для них гимназии и очень умно, поскольку старшего отдала в Тенишевское, нанимала гувернанток, словом, старалась создать для них обычную обстановку интеллигентской семьи. Пробовала она, очевидно, наладить и дела мужа, но все ее усилия не приводили ни к чему. Мандельштам запомнил, как мальчиком возвращался с ней домой на извозчике и вдруг увидел, что она плачет. Вероятно, она пробовала уговорить кредитора об отсрочке векселя, и ей не удалось. Устойчивый быт, к которому она стремилась, ускользал. Борьба матери за устойчивость своеобразно отразилась на трех сыновьях. Старший Осип твердо усвоил, что нельзя делать устойчивость целью. Средний гордился мыслью, что довольствуется малым, а младший рвался к благополучию и в прилитературных кругах изощрял свои коммерческие таланты. Они у него действительно были, и он всегда был благополучен. Удивительно умело он пользовался именем брата с первых шагов, когда бросил медицину, по сегодняшний день, за вычетом, впрочем, 20 лет, с 34 по 53 год, когда он брата вычеркнул из памяти. Каждое его упоминание обо мне и сейчас равносильно доносу. Он не похож ни на своего отца, ни на братьев. Мандельштам любил мать, и единственный из братьев унаследовал ее музыкальность. Он был привязан к среднему брату Шуре, потому что лицом тот пошел в мать. Шуру он всюду возил за собой, заботился о нем, вытащил его из Ленинграда в Москву, пристроил в госиздат, где тут всю жизнь прослужил мелким служащим торгового аппарата, подкармливал, успокаивал и подшучивал над его постоянным страхом потерять службу или сделать ошибку в очередной аннотации на очередную книгу. Ни один из братьев Мандельштама не имел языкового чутья, а у Шуры была своеобразная афазия, касавшаяся письменной речи. Он буквально не мог составить ни одного предложения. Его мучило все. Порядок слов, предлоги, глагольные формы, фразеология. Говорил он вполне нормально, без запинок. Очевидно, он как-то унаследовал безязычность деда, малозаметную в устной бытовой речи. С каждой аннотацией Шура приходил к Мандельштаму, а тот хитро сплавлял его ко мне. Мандельштам всегда просил меня не обижать Шуру. Он так похож на маму. Что-то в Шуре было трогательно, беспомощное и растерянное. Как невнимательны друг к другу люди. Откуда Эренбург взял, что Шура практически деловой и толковый человек? Ведь они жили рядом на одном коктебельском пятачке. Эти свойства странно сочетались с непрерывными поисками нравственного идеала, которого, как ему казалось, он достиг. Идеал он понимал как полное слияние с толпой, самоограничение и стушеванность. Он проповедовал свой идеал как отец маленькую философию, и его тоже никто не хотел слушать. Три поразительно непохожих брата что-то унаследовали от отца, на которого ни один из них не был похож. Шура умер на Урале в эвакуации, брошенный женой, одинокий, печальный. Евгений дожил до старости. У него крепкое отцовское сердце, не в пример старших братьев, которые унаследовали материнское. Недавно Евгений купил у Иосифа Бродского 2 тома Мандельштама, и глупый Иосиф взял с него половинную цену. Скоро он увидит и 3-й том, где Мандельштам запрещает ему называть себя братом. Зная, что Евгений спокойно выбросит его письма в помойку, Мандельштам специально переписал их, и они сохранились в автографе. Это будет неприятным сюрпризом для старика, которому имя брата открывает двери в профессорские дома, и где он получает консультации и отзывы на свои научно-популярные фильмы. Дед и 2 сына, Осип и Александр, умерли заброшенные в полном одиночестве. Даже Шура опоздал проститься с отцом, но все же успел похоронить его. Осип брошен в яму, могилы Шуры и деда заброшены, у моих родителей, у сестры и у брата могилы затеряны и заброшены. Я хочу, чтобы моя могила тоже была затеряна и заброшена, как у всех.
На меня нацелилась груша да черемуха, силою рассыпчатой бьет меня без промаха. Кисти вместе с звездами, звезды вместе с листьями. Что за двоевластие там? В чем соцветие истина? С цвету ли, с размаху ли, бьет воздушно-белыми в воздух, убиваемый кистенями целыми? И двойного запаха сладость неуживчива. Борется и тянется, смешано, обрывчиво. Воспоминания Надежды Мандельштам, 2-я книга, глава «Отщепенец».
Впервые чувство отщепенства зародилось у Мандельштама в 20-е годы. В ранних стихах его нет и в помине, потому что юношеская тоска и одиночество ничего общего с отщепенством не имеют. Годы революции с 18 по 22 накатились как стихийное бедствие, обострив в первую очередь чувство текущего времени. Каждый был готов к случайной смерти и потому учился пользоваться минутой. О будущем, какую оно примет форму, думали мало. Единственное, о чем мечтали, это стабилизация, успокоение, остановка невероятного движения, порожденного революцией. Потоки крови лились прямо на улице перед любым окном. Мы все видели мертвых и пристреленных на мостовых и тротуарах. И боялись не случайной пули, а издевательства и предсмертных пыток. Делались невероятные вещи, которые свидетельствовали скорее об одержимости убийством и уничтожением, чем о целеустремленной борьбе. Я запомнила расстрелянный дом в Киеве. На Институтской улице, что вела от Думы в Липки, стоял мирный 4-этажный дом с большими зеркальными окнами. Мимо проходил вооруженный отряд, и кому-то показалось, что из этого дома выстрелили. Выстрелы и опасность мерещились всем, особенно тем, кто сам стрелял. Такие по ночам вскакивали с постели и хватались за револьвер. Они так кричали со сна, что будили всех соседей, которые от испуга тоже отвечали криком. Хорошо, если обходилось без стрельбы. Вновь захваченное право стрелять и убивать овладела людьми, подчинила их своей власти, диктовала каждый поступок, стала хозяином и распорядителем тех, кто думал, что что-то приобрел и от чего-то освободился, навесив на бок кобуру. И вот вооруженный отряд человек в 40 выстроился на мостовой перед фасадом четырехэтажного дома и принялся палить в буржуев, то есть беспорядочно стрелять в окна, чтобы не осталось ни одного целого стекла. Расправившись с домом, отряд зашагал дальше, а напуганные жильцы постепенно выползли из задних, выходивших во двор комнат, и побежали за стекольщиками. Дому легче залечить небольшие раны, чем человеку, а разрушительная стихия, действуя на ограниченном пространстве, несравненно менее губительна, чем планомерно работающая государственная машина, стреляющая не в окна, окна могут понадобиться своим людям, их надо беречь, а в людей. Русский бунт, бессмысленный и жестокий, длился недолго. Отряды влились в армию с централизованным управлением. Демобилизованные возвращались в деревни и в города, чтобы, побурлив, стать военизированными отрядами центральной власти. Мечта о стабилизации, то есть о сильном правительстве, осуществилась. Государство нового типа с первых шагов показало, что оно умеет управлять и обладает новыми методами управления. Общество добровольно пошло на службу к новому государству, потому что оно спасало от народной стихии. В первой половине 20 века, не знаю, что сулят последние десятилетия второй половины, приходилось выбирать между двумя немыслимыми вариантами. Между анархией и железным порядком, ради которого отрекались от всех ценностей, материальных и духовных, от личной свободы и от элементарного правосознания. Люди новой формации предпочли железный порядок, а они были в подавляющем большинстве. Они не только замалчивали или воспевали преступления власти, но искренне считали, что так и надо, пора без дураков. Сейчас, когда жестокости смягчились и количественно приусохли, старики ворчат по своим углам, что народ распускается, и напрасно отпустили вожжи. Они продолжают ценить единомыслие, чем бы оно ни достигалось. Им по душе, когда граждане маршируют, и невдомек, до какого хаоса уже домаршировались. Единственное, чего они хотят, заткнуть всем рты, чтобы очередь за огурцами стояла молча, и никто не смел ворчать. В них еще говорит былой испуг и ужас перед разбушевавшейся стихией, хотя по возрасту большинство любителей порядка не могли в зрелом состоянии видеть стихию. Испуг они всосали с молоком матери. К моменту стабилизации Мандельштаму было 30 лет. Но для всех, даже для меня, он оказался человеком старшего, уже отошедшего поколения. И субъективно он относил себя не к ровесникам, Катаев, скажем, казался ему щенком, хотя был моложе года на 4, а к прежде вынутым хлебам. Теперь я понимаю, что в эпохе полной перетасовки поколение исчисляется не только по возрасту, но и по принадлежности к той или иной формации. Мой прекрасный, жалкий век – вовсе не календарные 19-е и не 10-е годы, а незримая общность людей, не желающих ни убивать, ни присоединяться к убийцам. Одни называли себя гуманистами, другие – христианами, но большинство интеллигентов верило, что ценностные понятия, нравственные и эстетические, являются объективным завоеванием человечества, результатом исторического развития. В начале 20-х годов, когда Мандельштама охватила мучительная тревога, и он понял, что очутился среди чужого племени, ему еще верилось, что чужой мир хоть и не сразу, но все же впитает гуманистические идеи. Он верил в людей, в доброе начало, вложенное в них свыше, в самоуничтожение зла. В сущности, он разделял идею Владимира Соловьева о том, что люди, достигнув какой-то ступени в познании добра, уже не могут отступить назад, то есть хоть он и заплакал ребенком, услыхав слово «прогресс», все же и к нему привязалось доверие к какой-то своеобразной форме прогресса. Я знаю, что мир лежит во зле, но иногда и мне кажется, что в оптимизме есть крошечная доля истины. Не потому ли некое «мы», немногие и рассеянные в пространстве люди, но все же существовавшие на этой земле, из тех, кто с детства слышал про борьбу против смертной казни и знал про ясли и благую весть, с таким ужасом относились к кровавой бане XX века, что успели впитать в себя мысль о недопустимости уничтожения себе подобных. Именно эти знали, что цель не оправдывает средства. Люди, которых использовали для массовых убийств, вообще никогда ни о чем не слышали. Они слепо доверялись начальникам, а потом входили во вкус убийства и издевательства. Известно, что особой жестокостью отличались подростки и недомерки. В гитлеровской армии расстреливать мирное население на бреющем полете посылали 16-летних мальчишек. Такой мальчишка не ценит ни своей жизни, ни чужой. Он способен на все. Тех, кто соблазнял малых сих, было сравнительно немного. Но они вовремя успели изолировать детей и привить им зверские наклонности. А еще существовала толпа, развращенная войной. Сначала фронтами Первой мировой войны, а потом гражданской, когда все понюхали крови. Я заметила, что одно из ведущих чувств, на которых можно играть, развращая людей, — зависть. Завистлив обычный человек, сознающий свою слабость. Совершая гнусности и преступления, он удовлетворяет зависть и чувствует себя сильным. Низкие поступки свои он всегда оправдывает мировой справедливостью. У такого есть 2-3 фразы для самооправдания, в котором он в сущности и не нуждается. Отдельные люди в толпе, бесновавшиеся в годы гражданской войны, а потом на службах и работах мирного строительства, может, одним ухом и слышали про запрет убийства себе подобных, но им успели крепко внушить, что ради пользы дела не только можно, но даже нужно убивать. Трусы и сладострастцы, возбуждавшие толпу, сами-то они были способны только на доносы и подметные письма, но их восхищала наглость и сила настоящих убийц. Эта толпа ревела на собраниях, одобрявших казни. Она окружала убийц, разрывавших на части рыжих женщин, принятых за чекистскую розу. Она воплями подстегивала погромщиков и раскулачивателей. Вопившая толпа была видна и слышна отовсюду, но составляла небольшой процент населения. Основную массу составляли угрюмые люди, которые сторонились убийц, но не смели им ничего сказать. К тому же у них не было аргументации. Яслей они не видели, а справа и слева слышали слова на одном языке. То был язык обещаний и мести. Толпа вопящая и толпа пассивная может быть повернута в любую сторону, а в каждом обществе найдутся кадры для уничтожения себе подобных, толпы людей с пустопорожними глазами. Весь вопрос в том, захотят ли их использовать и найдутся ли соблазнители. 20-е годы – период, когда тщательно подбирались кадры соблазнителей и убийц. Их тренировали на мелких делах. Они участвовали в рейдах легкой кавалерии, в газетной шумихе, в строительстве колхозов, на собраниях и на службах в миллионах учреждений. Их взвинчивали и обучали, чтобы развязать в 30-е. Среди интеллигенции действовали соблазнители с гуманистическим словарем, но еще больше – жизнелюбцев и циников, развивших технику издевательства над колеблющимися, которых обвиняли главным образом в устарелых мыслях и понятиях и сбрасывали с корабля современности. Среди циников была и более приятная порода, выполнявшая заказы, чтобы покупать за дешевую цену девочек, а за дорогую еду и одежду. Одни, продаваясь, роняли слезу, как олеши. Другие облизывались, как Катаев. Почему-то все желали идти с веком наравне. Никогда тема сегодняшнего дня, современности, не звучала так назойливо. Все желали быть современниками, людьми сегодняшнего дня, и смертельно боялись отстать. Мандельштам твердо знал, что он принадлежит другому веку и никому не приходится современником. Он понимал свое отщепенство, но сомневался в себе. Раз все делается для людей, для будущей счастливой жизни, почему же он один на всех путях и полон ужаса? Неужели он один прав, а все погрязли в мерзости? Не слишком ли он много на себя берет, противопоставляя себя, себя одного, всем? Отсюда усыхающий довесок прежде вынутых хлебов, отсюда ощущение чужого племени, для которого он должен собирать ночные травы, отсюда ранняя известь в крови, чувство принадлежности к чужому поколению, старшему, ушедшему, обанкротившемуся. В чем и как оно обанкротилось, я хочу знать. Почему оно не успело ничего противопоставить проповеди зверства? Как случилось, что церковь упустила прихожан? Это нужно понять и вовремя взяться за ум. К счастью, я дожила до 70-х годов, когда выдвиженцы героических эпох уже сходят на нет. Нынешняя преступная поросль наверх пока не поднимается. Она ждет своего часа, но он, может, и не наступит. Думаю, что старшие, которые сейчас укормила, не хотят разгула террора и убийств. Они знают, к чему это приводит, и потому осторожны. Молодые, не бывшие свидетелями страшных лет, способны на все, но пока не дорвались до власти. Сейчас переходной момент. И от того, как повернется дальше, зависит все. Есть слабые ростки добра, ослабевшее зло и новое зло, еще набирающие силы. Кто победит завтра, сказать нельзя. И не следует утешать себя тем, что зло ослабело. Оно и ослабевшее способно натворить непоправимые беды. В старину говорили «под занавес». Необходима невероятная осторожность, чтобы под занавес не совершилось непоправимое, а это может произойти. А также, чтобы не прорвалось наверх новое зло, которое готовит новые соблазны и новые слова. Инерция зла чересчур сильна, а добрые силы беспомощны и пассивны. Охранительские массы ничего не охраняют и подчиняются всякому обороту событий. В этом причина сегодняшнего беспокойства, которым охвачены огромные толпы, а вместе с ними и я, старая женщина, который уже не узнает развязки. В этом мое единственное утешение.
Вторую книгу Надежды Мандельштам читает Жанна Владимирская.